Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня поговорить о литературе и почитать стихи к нам пришел наш добрый друг, писатель и поэт Александр Кердан. Совсем недавно вышла его новая книга «Роман с фамилией», над которой автор работал последние 5 лет.
Роман для меня очень важный. Я говорил о том, что это не только отдача долгов старшим поколениям моей семьи, и дедушке, и бабушке, и пращурам, и маме, конечно, и ее братьям и сестрам, потому что был выбран ход, необычный ход. Я попытался соединить биографические заметки от первого лица с экскурсами в историю в первый век до нашей эры, в XI век, в эпоху первого крестового похода и в эпоху руины гражданской войны на Украине 17 века, последние годы правления Богдана Хмельницкого и то, что случилось после его смерти. Мы сегодня все переживаем за нашу братскую Украину и ищем истоки проблем, которые там обострились в последние десятилетия. Так вот, они далеко в 14-15 веке, корни этих проблем.
Кроме романа, из-под пера Александра Борисовича вышла не так давно и книга стихов. Называется она «Живая вода». Само название ее метафорично. Быть может, это не замерзший ручеек среди снега, как на обложке. А может, это та самая чудесная вода из русских сказок? Что такое живая вода, читатели поймут, когда откроют этот поэтический сборник.
Плачет небо, жалея о лете, о роскошной зеленой траве, о счастливом июньском рассвете, об июльской сквозной синеве. Плачет небо, зовет ему вторить, и, взирая на призрачный свет, опечалится будущим горем, грезит счастьем, которого нет. Только я улыбаюсь ненастью, понимая седой головой, что улыбка равняется счастью, и что я, слава Богу, живой, и могу любоваться любимой, слышать вас, дорогие друзья, и в судьбе еще все поправимо, даже то, что поправить нельзя. Время жить ровнее, тише, сердце бедное не рвать, и молиться Бог услышит, если долго будешь звать. А услышав непременно, он сполна воздаст тебе за терпение и смирение, благ и горечи в судьбе. Только сможешь ли, не знаю, все дары его принять, чтобы на случай, не пеняя, сердце бедное не рвать.
Конечно, спокойствия и неспешности очень не хватает нам, людям 21 века. Мы летим, бежим, торопимся. Вот взгляд поэта поймал такую интересную ситуацию.
Проблемное стихотворение для нашей молодежи. Стал свидетелем, дорог много, в поезде стал свидетелем сценки, когда маленький мальчик, красивый, с головкой пушистой, как одуванчик, бегал по проходу между купе и вдруг дико закричал. Я выглянул из купе, думаю, ну упал, может быть, дверью прищемили его. Нет, мама айфон отобрала. И вот на этом фоне родилось стихотворение «Макар». С головой, как одуванчик, по проходу меж купе бегает соседский мальчик, вертит дырку на пупе. Слов еще не зная толком, пальцем тычет он в айфон. Отбери, попробуй, только затрубит, как дикий слон. Он ножонками топочет, тянет к маме ручки, дай. Мама ссориться не хочет, возвращает, на, играй. И горит экран неоном, лучше вовсе он погас. Скачут бесов легионы, где Макар телят не пас. Где взамен любви и Бога тлен, безумная игра. Мальчик, стой, остынь немного, на пупе уже дыра. Но Макар вовсю играет, жертва сети мировой. И в глазах его мерцает свет неона неживой. Конечно, это проблема. Кто-то сказал, что дети уже в детском саду вот, подходят к окну и на окне начинают пальцами вот так вот, как на экране, приближать и удалять экран. То есть это как не обратиться снова к Ивану Александровичу Ильину, который в своих работах призывал Если хотите воспитать настоящего чада, молитесь вместе дома, книжки читайте, песни пойте. А бедные родители сегодня уставшие в жизни, которая поставила их на добычу средств к существованию, на, ребеночек, только не приставай, только дай немножко в себя прийти после работы. И ребенок, оставленный наедине с айфоном, с компьютером, еще не знающий, как им пользоваться. Я не хочу прослыть ретроградом для наших телезрителей. Я сам пользуюсь и компьютером, и телефоном, но средства, техника безопасности общения с сетями, она должна преподаваться в школе, мне кажется, с первого класса, чтобы люди понимали, где польза, а где вред.
Как ни крути, а с годами приходит мудрость. До каких-то истин доходишь сам, а что-то подсказывает опыт других людей. Вот, например, мудрость святых оптинских старцев. В радости не радоваться очень, в горе без отчаяния скорбеть.
Мне закон открылся, между прочим, как прожить и смерти не робеть. В радости не радоваться очень, в горе без отчаяния скорбеть. И хотя старею понемногу, и когда-то в свой черед умру, верую, что все дано от Бога, значит, все, что деется, к добру. Говорят, что слово иссякает, тишину заветную ценя. Ночь такие искры высекает, с вечностью соединив меня, где слова ветиствуют без звука, вспышки света в непроглядной тьме. Вот она, поэзия, наука, поздно приоткрывшаяся мне.
Интересно задуматься над последними строками. Разве для поэта поэзия – это наука?
Теория, мой друг, суха, но древо жизни вечно зеленеет, говорил, да, немецкий поэт. Поэзия – это судьба. Но и в судьбе мы получаем уроки. Уроки и испытания, и покаяния, и поиска истины. Поэтому и занимаясь литературой, поэт неизбежно взрослеет. Понятно, что это дар Божий. И дар Божий, конечно, не наука, но потому как ты соотносишь себя с даром Божьим, как пытаешься соответствовать ему, выполнить то, что тебе предназначено, эту науку ты проходишь сам с годами. Поэтому поэзия и наука все-таки в чем-то она есть. Это, конечно, не литературный институт имени Горького, не какие-то курсы и не семинары. Потому что поэзия от Бога, но научиться пользоваться даром человек может. Следовательно, вот науку пользования даром Божьим человек постигает. Прежде всего, постигает сам. Но иногда при помощи мастеров, конечно, с которыми он встречается в своей жизни.
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», – сказал русский классик. Александр Кердан – один из тех авторов, кто очень серьезно относится к слову.
Писателю, вот когда мы говорим о Божьем даре, право говорения, оно дается за многих твоих предков. Предки были молчаливые. Может быть, в них это все и кипело, и загорало, и слово бродило, как брага, да, вспенивалось, но не стало ни поэмой, ни романом. И если вдруг тебе Господь дал право говорения, ты же должен отвечать за то, что ты делаешь. Вот та самая поэзия и наука. Отвечай за слово. Ты перед ним будешь отвечать, перед тем, кто тебе это слово дал, но и перед всеми твоими молчаливыми предками на 10 поколений ты будешь отвечать за сказанное тобой не в попад, и, может быть, не с открытым сердцем. Поэтому ответственность. Слово – это ответственность. Это не аплодисменты после прочитанных стихов и не премии, которые там тебе выручают, или, так сказать, комплименты, которые тебе скажут за написанное. Нет. Слово – это ответственность, это работа. Вот поэтому мы и говорим, что Господь одну работу дал тебе завершить. И тут же, чтобы у тебя не было вот этой паузы, подумать, какой ты хороший, себя по головке погладить. Работай дальше. И абсолютно правильно. И слава Богу что дает поработать. Покажется, вдруг не осталось надежды, и правда сокрыла свой праведный лик, и вовсе не так лучезарен, как прежде, судьбой для тебя уготованный миг. Но все же, пока не сыграл еще в ящик, я слышу, курлычут вдали журавли, и верю друзьям, и любви настоящей, и чувствую зов нашей горькой земли, которая все ожидает Мессию, спасая всех тех, кто к ней сердцем припал. Я верю, пока существует Россия, и мир не пропал.
За нашу встречу Александр Борисович прочел много стихов. О родине, о любимой, о маме, о будущем. И какими бы разными они ни были, в конце всегда остается светлое чувство. Пожалуй, такое восприятие действительности определяет православный взгляд автора на мир.
В прошлый сочельник пригласил меня владыка Дмитрий, митрополит Тобольский и Тюменский, побывать в Тобольске, вместе встретить Рождество Христово. Для меня Тобольск – город судьбинский. Вот та книга, роман с фамилией, которую вы держите в руках. Моя мама и семья моего деда в Тобольске были в ссылке. Там начиналась их ссылка. Там мама моя стала инвалидом, упав на скользкой лестнице и повредив ногу. Началась болезнь, туберкулез кости. Ну, мы об этом уже говорили в наших передачах. Потом, благодаря помощи матери писателя Николая Островского, маму стали лечить. Она не умерла. Но вот эта встреча с Тобольском для меня всегда как встреча с маминой юностью. И вот такое стихотворение «Рождественская ночь в Тобольске». Взгляну направо, виден взвоз Никольский. Пройду немного, вижу взвоз Примской. Там, оступившись на ступени скользкой, упала мама в год десятый свой. И заболела, но по воле Бога осилила недуг, не умерла. И, видимо, не зря в Тобольск дорога меня в сочельник этот привела. Собор Успенский, в нем в лихое время стояли нары в 10 этажей. Здесь мама горе мыкала со всеми, средь стона, плача и кровавых вшей. Ждала этапа в сторону Увата, где в ссылке проведет 17 лет. Теперь здесь освещение киловатты и тающих свечей отрадный свет. И древние, и новые иконы, а я опять о маме помолюсь. И Вседержителю, кладя поклоны, ей, мученице милой, поклонюсь за то, что есть я, что сегодня в храме могу молиться, чая Рождество, и, говоря осанна Божьей маме за то, что подарила нам его, могу я своей подумать тоже и позднее спасибо ей сказать за причащение к вечной тайне Божьей, за счастье верить, помнить и страдать. Книжка заканчивается утренней заповедью. О былом жалеть не стоит, и о будущем грустить. День лежит передо мною, как бы мне его прожить? Без щенячьего восторга, без уныния, без нытья. Подведут потом итоги, что свершил на свете я. В чем был прав, а в чем невольно, ошибался на пути. А пока с меня довольно, доли этот день пройти. Никому не сделать плохо, не поддаться на подвох, день прожить по воле Бога, с тем, что днесть подаст мне Бог.
Услышав это стихотворение, я подумала, надо переписать его и повесить около рабочего стола. Такое уж оно замечательное. Очень хочется пожелать Александру Борисовичу, чтобы все задуманные творческие планы свершились, и чтобы трудами и стихами таких поэтов сохранялось наше родное русское живое слово. До новой встречи через неделю. До свидания.